не слышу.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В Варшаве длина очереди у президентского дворца, где проходит прощание с Лехом Качинским и его супругой, порой достигает не менее 3 километров. На соседних улицах дежурят кареты скорой помощи и пожарные автомобили. Похороны Леха Качинского и его супруги Марии пройдут в воскресенье 18 апреля. Президентскую чету похоронят в Кракове на территории замка Вавель, где упокоились польские короли, знаменитые поэты, а также Йозеф Пилсудский. Стало известно, что на похороны приедут президент Германии Хорст Келлер и канцлер этой страны Ангела Меркель, президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес. Проститься с польским лидером в Варшаву прибудет президент США Барак Обама, президент России Дмитрий Медведев, украинский лидер Виктор Янукович и другие политические деятели. Тем удивительнее выглядят разгоревшиеся в самой Польше споры вокруг решения придать президентскую чету земле в усыпальнице королей в Вавельском замке. По сообщению национального польского телевидения, около 400 краковян выразили протест в связи с этим решением. По данным телеканала, протестующие накануне вечером собрались на манифестацию. Они кричали: «Не на Вавеле!» Краков говорит: «Нет, оставайся в Варшаве, Лех Качинский не был королем». Протестующие также растянули транспарант с надписью «Действительно ли он достоин королей?». Газета «Выборча» опубликовала 14 апреля редакционную заметку, где решение о погребении на Вавеле называется поспешным и эмоциональным, принятым под влиянием момента. Там также указывается, что подобные решения должны объединять, а не разобщать нацию. Дискуссию внутри польского общества вокруг продолжающихся в Польше траурных церемоний мы обсуждаем с Тадеушем Ивińskim, профессором, депутатом Сейма Польши от фракции «Левых», и Алексеем Миллером, ведущим научным сотрудником Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос пану Тадеушу. Насколько принципиальными выглядят аргументы противников похорон Леха Качинского и супруги в Кракове на территории замка Вавель?
Добрый вечер из Варшавы. Ну, прежде всего, хотелось бы подчеркнуть, что это не является главной темой разговоров. И я сегодня провел больше 3 часов в военном аэропорте в Варшаве, где вся официальная Польша, руководство страны, правительство, депутат, а прежде всего семьи этих погибших приветствовали, возвращаясь на родину мертвых тел. Сегодня 30 вернулось. И сегодня даже Анджей Вайда, его супруга Кристина Захватович, это очень известный стенограф, тоже выпустили такой коммунике, что, учитывая, что Лех Качинский является скромным человеком, но это преувеличение, чтобы его похоронить в Вавеле. Но это решение, как бы на латыни сказалось, «Рома локута кауза финита», значит, Рим в этом смысле. Это был кардинал Дживиш, бывший секретарь польского римского папы Карола Войтылы. Ну и похороны будут состояться. Но без сомнения, это контроверсия решение, так как... Лех Качинский был фигурой, деликатно говоря, контроверсийной.
Понял, нет противоречий, считает Тадеуш Ивińskий. Вопрос тот же Алексею Миллеру. Чем вы объясняете то ожесточение, с которым часть польского общества протестует против похорон Леха Качинского в Кракове на территории замка Вавель?
Ну, я бы слово «ожесточение» все-таки снял, это протест, который, наверное, означает такое постепенное прекращение того политического перемирия, которое сложилось в Польше в связи с трагедией 10 апреля. Понятно, что это не совсем обычная ситуация, потому что на Вавеле практически никогда не хоронили людей сразу после их смерти, если не считать королей. Те поэты, которые похоронены на Вавеле, их прах переносили на Вавель позже, когда уже они становились как бы общим достоянием нации и были признаны в этом качестве. Из тех президентов, которые были в Польше в 20 веке, Ведь не все, а точнее никто не похоронен на Вавиле. Первый президент Польши похоронен в костеле святого Яна в Варшаве, Нарутович. И, кстати, семья последнего президента Польши в изгнании не планировала хранить его на Вавиле. Там был другой план, и только сейчас, кажется, решили, что вместе с президентом Качинским он будет похоронен на Вавиле. И мне кажется, что настоящая дискуссия о том, правильно ли это было сделано, развернется уже после похорон.
Напомню телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. Напомню, что ситуацию внутри польского общества в ходе продолжающихся траурных церемоний мы обсуждаем с Тадеушем Ивинским, профессором, депутатом Сейма Польши от фракции «Левых», и Алексеем Миллером, ведущим научным сотрудником Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Зигмунд Дзинчоловский, независимый журналист, редактор международного интернет-проекта Open Democracy, видит политическую подоплеку возникшей ситуации.
Договоренность достигнута между семьей покойного президента Качинского и католической церкви, никто на это повлиять не может. Но вот, когда мы об этом услышали, мы сразу поняли, что это решение, оно имеет специфическую политическую подоплеку. Тут речь не идет о том, чтобы захоронить покойного президента с нужным уважением для него лично, для его супруги и для той трагедии, которая случилась. Нету в Польше более важного как бы сокровища, как Вавельская кафедра. Увековечить президента Качинского таким образом немедленно вызывает какие-то вопросы. Вот что такое было сделано президентом Качинским, кроме того, что он погиб во время ужасного рейса? Чем он заслужил вот это место в кафедре? У нас есть еще другие президенты, которые живут, и когда-то встанет вопрос о месте их захоронения. Президент Вауэнса, президент Квашневский, остался в живых президент Ярузельский, остался в живых премьер-министр Тадеуш Мазовецкий, первый некоммунистический премьер-министр во всей Восточной Европе. Когда придет тот печальный, скорбный момент, где мы их будем-то хранить?
Мальчишка в ину не играл никогда, мальчишка метал возвратить
вода. Поверх барьеров передача «Детский хор».
Я говорю открытым текстом, мальчики. Мутация – это половое созревание. И когда мы ходим вместе душевые, сразу видно, кто у нас становится мужчинами.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что ситуацию внутри польского общества во время продолжающихся в Польше траурных церемоний обсуждаем с Тадеушем Ивинским, профессором, депутатом Сейма Польши от фракции «Левых». Он у нас на прямой телефонной связи из Варшавы. И Алексеем Миллером, ведущим научным сотрудником Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук. Он на прямой телефонной связи из Москвы. Вопрос Тадеушу Ивинскому. Можно ли говорить, что сейчас в Польше действует негласное политическое перемирие?
Значит, хотелось бы мне тоже заметить, что эта тема места похорон президента Леха Качинского, которая совсем внезапно появилась, на деле только вчера, она в какой-то мере является заменяющей темой. Но она может разрушить какое-то примирение, которое существует с предыдущей субботы. 5 лет тому назад, после смерти короля Войтылы, мы видели похожий феномен. Был такой период, но, к сожалению, он не продлился слишком долго, когда все споры внутренние, они перестали быть. Даже говорилось, что возникло так называемое поколение Иоанна Павла II, но оно исчезло. И теперь, когда все это надо учитывать в контексте президентских выборов, хотя позиция президента по польской конституции, она не настолько высокая, как в России, не говоря уже о Соединенных Штатах. Дело в том, что до этой трагедии конституционно выборы президента должны состояться осенью. Все показывало, что они будут первый тур в начале октября и второй спустя двух недель. И эта трагедия создала исключительное положение, что будут ускоренные выборы. Все показывает, решение будет принято 21 апреля, что они будут через две месяцы уже, 20 июня. И это теперь показывает, что похороны и вообще поведение и подход разных общественных политических сил, он может сыграть роль в этой кампании. Язык, который был в Польше использован в последние месяцы, политический, к сожалению, он был очень резкий, очень брутальный даже. Феномен возник. И я называю это каким-то, какой-то шансом, каким-то тестом. Но это будет тест для зрелости польского общества. Я бы сказал, что мы можем наблюдать два примирения. Первое, значит, польско-российского, который в новой стадии началось визита Владимира Путина 1 сентября предыдущего года. И поведение российских властей, оно для польского общества образцовое. И присутствие Путина два раза, три раза даже на деле в Катыни, и месяц президента Медведева, и объявление национального траура, и все другие детали, это повторяю, это образец. Но, может быть, еще труднее есть окончить с этим, что я лично называю в кавычках польско-польской внутренней борьбой или даже войной. Очень брутальной политической силой. И увидим, как будет, так как Лех Качинский, на деле он возглавлял националистический, хотя формально под лозунгом патриотизма, лагер политический одной очень такой правой формации. А правящая теперь партия, гражданская сила, она представляет лагер другого сорта правой силы. К сожалению, моя партия, моя формация, которую я два раза в демократической Польше руководила, она немножко ослаблена. Мы потеряли нашего лидера, нашего кандидата в президенты, замспикера Ярзего Шмайдинского, а Право и Справедливость потеряла своего кандидата, значит, президента Качинского. И в этом контексте надо все это учитывать.
Вопрос Алексею Миллеру. Можно ли считать возникшие внутри польского общества дискуссии началом президентской кампании?
Я думаю, что президентская кампания началась еще, собственно, до крушения самолета. Она не закончилась, разумеется, она просто теперь происходит в других условиях. И я бы сказал, что в том, что говорил уважаемый господин профессор, там есть две темы. Но вот давайте сначала про Польшу, потому что там еще была затронута очень важная тема русско-польских отношений. Так вот, мне представляется, что Право и справедливость сейчас стоит перед очень трудным выбором. А точнее, перед этим очень трудным выбором стоит Ярослав Качинский. У него негативный электорат, если так можно выразиться, всегда был даже больше, чем у Леха Качинского. И вот теперь вопрос, станет ли он новым кандидатом от Права и справедливости на этих выборах. Гражданская платформа, чей кандидат в президент сегодня исполняет эти функции, пока что, если можно сказать так, их тактика выиграть выборы в белых перчатках. То, что сделал Комаровский, а именно предложил самой оппозиции, пострадавшей, потерявшей своих кандидатов, определить дату выборов, которая им наиболее удобна, ну, в рамках конституционных сроков, То, что он делал назначение в администрацию президента, потому что там многие люди из администрации погибли, из среды не членов гражданской платформы, а просто опытных профессионалов беспартийных, показывает, что гражданская платформа не хочет выглядеть как сила, которая воспользовалась ситуацией. Но если через неделю, предположим, после похорон, уже Ярослав Качинский заявит о том, что он будет баллотироваться в президенты, это будет очевидно совершенно началом, как совершенно справедливо было сказано, довольно брутальной кампании. Я думаю, что в этом смысле это примирение долго не продлится. Один мой друг, поляк, написал мне сегодня в письме, что вот я надеюсь, что, может быть, количество оскорблений и взаимных инвектив все-таки в ближайшие пару лет уменьшится, хотя бы процентов на 5-7. Но я ему ответил, что в то, что эффект продлится так долго, я не очень верю. Посмотрим. Мне кажется, что все-таки в этой ситуации очень много зависит от того, станет ли Ярослав Качинский кандидатом в президенты от «Права и справедливости» или нет. Ну а о российско-польских отношениях, мне кажется, что на самом деле то, что произошло 10 числа и в последующие дни, создало абсолютно новую ситуацию. И это ситуация, в которой возможен прорыв. Если мы посмотрим на то, как совершали шаги навстречу друг другу Туск и Путин 7 апреля в Катыни, то все-таки это были шаги очень осторожные. Это были такие шаги, как бы как на таком недостаточно прочном льду, причем с оглядкой во многом на оппозицию такой линии внутри стран. А сегодня оказалось, что в Польше много людей, которые не только адекватное поведение российских властей могут оценить, но и то искреннее соболезнование, которое выражало много простых людей. И в этом смысле сегодня Туск с одной стороны и лидеры России с другой вполне могли бы двигаться заметно быстрее в сторону примирения. И в этом смысле я бы сказал, что в очень большой степени мяч на нашей российской стороне. Надо прекратить эту постыдную игру с этими томами нераскрытых документов Катынского дела. Их надо как можно скорее рассекретить, как можно скорее открыть доступ полякам. Это действительно будет прорыв, потому что если мы посмотрим, что в Польше происходит и что у нас происходит, общественный спектр как был, так и остается поделен на три силы. Есть люди, которые с обеих сторон всегда смотрели друг на друга враждебно и находили в этом удовольствие и выгоду. Есть люди, которым всегда эта ситуация казалась противоестественной. Но их не так уж много было. И была, скажем так, основная масса таких, я бы сказал, оппортунистов. То есть тех людей, которые рассматривали эти российско-польские отношения с точки зрения такой повседневной выгоды, если иметь в виду политиков. Вот сколько я выиграю, если я сделаю шаг навстречу, или сколько я выиграю, если заявлю жесткую позицию. Можно массу привести примеров, иллюстрирующих это положение. Вот сегодня возникла ситуация, она тоже долго не продлится, если ею не воспользоваться. Когда можно сделать этот прорыв, когда есть общественная какая-то сила с обеих сторон, которая готова поддержать это сближение, поддержать это примирение. В том числе, кстати, тот же самый Дивиш, произнес вчера потрясающую по силе проповедь о примирении между поляками и россиянами. Когда он сказал о том, что примирение никогда не может быть менее глубоким, чем раны. И если раны столь глубоки, то и примирение должно быть глубоким. И он обратился к собравшимся в костеле, слушавшим его поляков. Готовы ли вы к этому примирению? Посмотрите в свои сердца. Это... И он говорил, он напоминал о том, как развивалось польско-немецкое примирение, когда епископы с обеих сторон обратились друг к другу со словами: «Мы прощаем и просим о прощении». Вот мне кажется, что сейчас ситуация, когда и польская, и российская страна могут обратиться друг к другу с этими словами.
Политолог Станислав Белковский уверен, что большинство польского народа сделало шаг к историческому примирению с Россией.
Польское общество достаточно религиозное, и поэтому я думаю, что катастрофа под Смоленском оно восприняло в христианском, в католическом контексте. То есть ясно, что хотя определенные маргинальные группы польского общества восприняли эту трагедию как знак для продолжения конфронтации с Россией, и трагедия стимулировала возникновение в этих слоях новых подозрений и обвинений, общество в целом, большинство польского народа, я уверен, сделало шаг к историческому примирению с Россией. И в ближайшее время польское общество идет к осознанию того, что нужно забыть исторические трагедии и не использовать их в текущей политике, что сегодня есть все предпосылки для примирения с Россией. Что же касается похорон Ляха Качинского в Вавиле, высыпальницы польских королей, то, собственно, неприятие этого отражает известную непопулярность Ляха Качинского в Польше в последние годы. Это демонстрирует, что его идеология, его базовые политические подходы не пользовались поддержкой со стороны большинства поляков, и это та реальность, которой тоже следует считаться.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, мне кажется, примирение наступит все-таки тогда в наших сердцах, когда и поляки принесут извинения перед Россией, перед русским народом за эпоху Пилсудского. Это раз. Второе. Когда они возложат цветы к памятнику Сталина как создателя современной, свободной и демократической Польши. Это два. Третье. Это результат все-таки политиканства. Вот эта трагедия огромная. Вот это коллективная божья кара, можно так сказать. Они должны быть похоронены где-то вместе, как уже представляющую новую и демократическую Польшу.
Продолжим дискуссию после новостей. Напомню, что ситуация внутри польского общества во время траурных церемоний мы обсуждаем с профессором Тадеушем Ивинским, он на прямой телефонной связи из Варшавы, и ведущим научным сотрудником Российской академии наук Алексеем Миллером, он на прямой телефонной связи из Москвы. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Варшаву доставлены тела 30 погибших 10 апреля в катастрофе польского президентского самолета под Смоленском. В Варшаве тысячи поляков прощаются с президентом Лехом Качинским и его женой Марией, погибшими в авиакатастрофе. Похороны пройдут в воскресенье в Кракове. На северо-западе Китая после сильного землетрясения идет разбор завалов, под которыми могут находиться тысячи людей. По последним данным, число жертв стихии достигло 400, около 10 тысяч. Тысячи человек ранены, тысячи остались без крова. Московский городской суд 28 апреля рассмотрит жалобу журнала New Times на действия следователей, которые сегодня пытались изъять из редакции документы в рамках уголовного дела о клевете. Следствие хочет установить источники, на основе которых в журнале была напечатана статья «Рабы ОМОНа». В Москве простились с судьей Эдуардом Чувашовым, убитым в понедельник в подъезде своего дома. Следственный комитет при прокуратуре Москвы связывает убийство с профессиональной деятельностью судьи, в частности, с недавними приговорами, вынесенными им в отношении неонацистов. Президент Киргизии Курманбек Бакиев готов обсуждать процедуру передачи власти временному правительству страны. Глава временного правительства Роза Атунбаева не исключает переговоров с Бакиевым, однако заявляет, что выдвинутые им требования гарантии безопасности для всех членов его семьи и родственников невыполнимы. Россия окажет помощь Киргизии до конца этой недели. Соответствующее распоряжение отдал сегодня премьер-министр России Владимир Путин. Президент России Дмитрий Медведев прибыл в столицу Аргентины Буэнос-Айрес. Это первый в истории официальный визит главы российского государства в Аргентину. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что ситуацию внутри польского общества во время продолжающихся в Польше траурных церемоний мы обсуждаем с Тадеушем Ивинским, профессором, депутатом Сейма Польши от фракции «Левых», он на прямой телефонной связи из Варшавы, и Алексеем Миллером, ведущим научным сотрудником Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук, он на прямой телефонной связи из Москвы. Писатель Эдуард Лимонов, сопредседатель движения «Другая Россия», не удивлен всплеском политических эмоций.
Польша всегда понимала, кто такой Качинский. У них же есть своя политическая иерархия. Они четко разделяли, кто-то его любил, кто-то не любил. И его гибель ничего не меняет. Тем более, это какая-то самосбродная, видимо, гибель. Такое впечатление, что он пытался затмить визит своего премьер-министра недавний, успешный, кстати говоря. Поэтому он, видимо, ревновал Качинский. И вот рванул в Россию. И польское общество это все понимает лучше, чем я. И вдруг его пытаются в усыпальнице королей хоронить. Он был, как нам говорят, непопулярен в последнее время, Качинский. И часть польского общественного мнения восстала против него.
Вопрос Тадеушу Ивинскому. Каких шагов, по-вашему, ждет польское общество от России для окончательного исторического примирения?
Ну, во-первых, я хочу не согласиться, мягко говоря, с одним из предыдущих ораторов, который сказал, что Сталин являлся основоположником свободной и демократической Польши. Это грубое преувеличение, хотя я не хочу открывать ящика Пандоры. Возвращаясь к вашему вопросу, это правда, что нам нужно прежде всего лучше узнать друг друга. Если мы можем говорить о какой-то параллели с немецким примирением, нам надо прежде всего организировать обмен людей молодого поколения, развивать научное, культурное сотрудничество. Я вам скажу, я являюсь только одним из десяти, только 10 из депутатов в польском Сейме, которые непрерывно являются членом нашего парламента с момента первых демократических выборов в 91 году. Я депутат от одной из 16 провинций польских воеводств в армии Мазуры. Вся граница Российской Федерации с Польшей, 210 километров, это граница Калининградской области и этого воеводства. И можете себе изобразить, что сегодня, когда Польша в Евросоюзе, шенгенская система, эта граница почти мертвая. И надо, и поэтому очень хорошо, что министр иностранных дел наших стран обратились в Брюссель, госпоже Катрин Аштон, чтобы скоро создать такой систему безвизового режима между всей Калининградской области и этой части Польши. Но для нас тоже второй залог, я только ограничусь к этому, это откровенность, что касается истории. Поляки, мы очень обращаем большое внимание на историю, на символы, может, слишком большее. Но теперь перелом, что касается Катыни. И мы очень доценили, что равно неделю тому назад фильм Анджея Вайды «Катынь» был показан сначала в телеканале «Культура», а потом, позавчера, если я не ошибаюсь, в главном канале России, так как это создало новые условия. И мы можем говорить, конечно, о истории. Работает хорошо совместная комиссия по так называемым трудным проблемам, которые возглавляет с вашей стороны академик Таркунов, с польской стороны господин Ротфельд, бывший министр, профессор, бывший министр иностранных дел нашей страны. Но должны прежде всего шагать вперед. Документы, касающиеся Катыни, абсолютно это, что можно, мы должны получить.
Вопрос Алексею Миллеру. Как, по-вашему, способна ли российская сторона на ту степень откровенности, о которой говорит уважаемый профессор?
Владимир, я бы прежде всего хотел все-таки ответить тому звонившему человеку, а скорее прокомментировать то, что он сказал.
Пожалуйста.
Потому что это такой, на самом деле, очень важный звонок, потому что мы должны понимать, что и с российской, и с польской стороны, вот людей, которые думают и чувствуют так, как он, довольно много, и они всегда останутся. Это люди, которые ни к какому примирению не стремятся. Это люди, которые не готовы к этому примирению, и которые, напротив, находят, на мой взгляд, некое мазохистское удовольствие в говорении вот таких вещей, которые он говорил. А мне представляется, что, я еще раз повторю то, что я говорил до этого, очень важно, что вот сегодня и в России, и в Польше сложилась ситуация, когда мнение этих людей политики могут проигнорировать на какое-то время. Они могут пойти вперед по дороге примирения. Можем ли мы открыть эти документы? Нам обязательно придется даже это сделать, если даже кому-то этого не хочется. А издержки будут слишком большие, если мы этого не сделаем. Это не вопрос доброй воли. Когда хорошо, сейчас это можно сделать по доброй воле, и надо воспользоваться этим обстоятельством. Но когда мы станем объектом вердиктов международных судов, которые будут требовать от нас открытия этих документов, я думаю, что издержки будут слишком велики. Надо открывать. И я думаю, что это может быть началом очень серьезной перемены и в нашей внутрироссийской дискуссии о вообще сталинизме и о наследии той эпохи. Она у нас как-то идет то туда, то сюда. И мне кажется, что вот есть возможность сейчас в связи с этим все-таки добиться какого-то перелома. Иначе мы так и будем бесплодно обсуждать, надо ли вешать портрет Сталина на праздновании победы 9 мая.
Анджей Новак, историк, профессор Ягеллонского университета в Кракове, считает закономерными разгоревшиеся споры.
В польской традиции споры о местах похороны самых главных лиц нашей истории – это обыкновенное, так сказать. Когда Пиусудского хоронили в том же месте, был самый великий скандал. Половина польского населения была против, кардинал тоже был против. Очень большой спор был тогда. Когда генерала Сикорского, который возглавлял польское правительство во время Второй мировой войны и погиб в авиакатастрофе, тоже был большой спор. И даже когда хоронили Чесława Miłosza, лауреата Нобелевской премии, недалеко Вавеля, в таком другом, тоже важном пантеоне, тоже были споры. Так что очень редкое явление, когда польское общество сплоченное. Я могу только жалеть. Конечно, есть политические поводы тоже. Против президента Качинского выступало большинство медий в Польше. Он был критикован очень резко. Нашли просто предлог для нового наступления, так сказать, на его память, просто негодное. Ну, что сказать, политика.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвички Елизаветы Васильевны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, я хотела прежде всего сказать в адрес, ну, может быть, сейчас не вопрос, а просто в адрес господина Белковского и Лимонова, что то, что они говорят в отношении похорон и вообще по отношению к полякам, говорит только о том, что они совершенно не знают этот народ. Я прожила в Польше 10 лет, я люблю эту страну, и я знаю поляков. Это независимые, свободные люди, которые всегда будут различаться во мнениях. И мне очень жаль, что исторически так сложилось, что наш национальный характер так коренным образом отличается от польского. И я хотела бы спросить у польских друзей. Неужели вы действительно считаете, что наш премьер-министр и президент совершенно искренне высказывали свои соболения, соболезнования. К сожалению, мне кажется, это только мимикрия. Они просто научились очень умно, в свете того, что у них ожидают в мире, реагировать на определенные обстоятельства. И поэтому надеяться, а тем более нашим русским товарищам, которые вот сейчас выступали здесь, надеяться на то, что есть какой-то шанс. Нет никакого шанса. Россия никогда не привыкла ни быть искренней, ни извиняться. Вот поэтому я хочу сказать, не верьте, пожалуйста, ничему. Ничему этого не будет. Потому что вы только вспомните одно. Как отреагировал наш бывший президент на случай, когда там в Варшаве ограбили каких-то там наших золотых мальчиков, нашу молодежь, во-первых. А во-вторых, просто положите перед собой лист бумаги и перечислите те черты, которым должен обладать работник КГБ, разведчик. Вот у меня просто еще один такой вопрос. Неужели вы действительно рассчитываете, верите в то, что с нашей стороны будут какие-то шаги по рассекречиванию документов, по реабилитации погибших поляков у нас в застенках? Спасибо.
Вопрос Тадеушу Явинскому. Верите ли вы в искренность российской стороны? Все-таки объявили национальный траур во случае этой трагедии.
Я без сомнения гораздо большим оптимистом, чем предыдущая дама. Когда она воспоминала этот период о так называемых золотых мальчиках и поведении в Варшаве и реакции российской стороны, да, это было странно, но произошло несколько лет, и поведение, повторяю, российских властей выше стандарта. И это не проблема, верить или не верить, но я думаю, что, допустим, объявление национального траура президентом Медведевым – это шаг великолепный. Это первые были голландские СМИ, которые обратили внимание на то, что после недавних террористических актов в московском метре был траур объявлен только в Москве. А что касается после этой трагической катастрофы в Польше, во всей Российской Федерации. Я надеюсь, что оба народа, оба правительства много изучили, и что есть возможность, чтобы сделать большой шаг вперед. Мы исторически, мы опоздались в нашем примирении Польша и Россия. Я не хочу искать теперь, кто больше виноват и по каким причинам. И тоже не думаю, что поляки и россияне, они в каком-то качественном виде разные люди. Нет, мы славяне, мы с точки зрения характера очень похожие. И надеюсь, что это большая разница, которая все-таки существует между примирением, повторяю, польско-немецким и польско-российским. Этот дистанс может значительно уменьшиться. И этот период, я бы сказал, этого года и следующего года, он может быть таким тестом. Теперь, конечно, когда есть трагедия, показатель поведения очень характерен, но никогда я первый раз, а немножко уже жив, нет, первый раз вижу такой положительный подход в Польше к россиянам, к российским властям. Все это очень высоко оценивают.
Вопрос Алексею Миллеру. Можно ли считать, что навсегда ушли в прошлые времена экономических эмбарго и политического недоверия?
Ну, навсегда было бы странно говорить. Политика – это политика, но мне кажется, что в обозримом будущем мы до такой холодной войны, которая у нас была несколько лет назад, уже не скатимся. И вопреки
скептицизму той дамы, которая звонила нам на программу, я хочу сказать, что ведь даже не очень важно, насколько глубоко премьер Путин или президент Медведев лично переживают гибель президента Качинского. Они не были его большими поклонниками, и сомневаюсь, что они как-то переживали эту гибель как гибель очень близкого человека. Все-таки давайте не будем ханжами. Но они сделали то, что должны были сделать приличные люди в этой ситуации. Если люди ведут себя как приличные люди, значит, давайте дадим им шанс продолжать действовать в таком духе.
Владимир Буковский, советский правозащитник, не склонен думать, что проблемы двусторонних отношений навсегда ушли в прошлое.
Трагедия, национальная трагедия, она людей объединяет, но ненадолго. Говорить о долгосрочном каком-то влиянии этого события на польское общество или на отношения России и Польши невозможно. Старые проблемы, наоборот, поднимаются через какое-то время. Это на время откладывается только, как бы уменьшается в значении по сравнению с общим горем. Но потом все выходит на поверхность. Думаю, что, конечно, решающим будет слово церкви в этом вопросе. Меня больше интересуют политические последствия. Ведь погиб целый спектр политический в Польше. Вот наиболее последовательных антикоммунистов, таких бойцов. Просто вот их выбило из польского спектра политического. В Польше теперь весь сдвиг будет, ну так, грубо говоря, влево. И это, конечно, серьезное последствие. И вот мне просто интересно знать, как компенсируется это в конечном итоге.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот это сообщение, когда авария произошла ужасная, оно не просто повергло в ужас. Народ просто оцепенел во многих случаях. И даже дети задавали вопросом, что ж теперь будет. И ужас был действительно неподдельный. А та женщина, которая вот сейчас выступила, она же ведь сказала, что она жила в Польше много лет. Она по существу несла на себе, как вот корабль обрастает ракушками и его тянет на дно, так и ее. Напиталась антирусских истерий в Польше, да, и вот она вылезла здесь и сказала гадость, не очистившись и не подумавши. Но у меня вот такой вопрос, самое главное. Значит, вот после этой ужасной аварии возникает вопрос, а как же теперь быть нам дальше? Ведь вот посмотрите, этот ужасная, ужасная котынь. А у нас этих котыней в России десятки тысяч. Потому что большевистский режим, он уничтожал классами людей. Деревня, вот даже чекисты посылали директиву, не директиву, а запрос в центр. Ради Христа снимите разнарядку на расстрел людей, потому что нет в деревне уже мужиков. Один инвалид старый. Кого расстреливать? Некого. У нас расстреляны десятки миллионов. В той же Катыни вы наверняка найдете еще больше местных крестьян, интеллигенции, женщин, детей. Большевики ведь работали, они же класс создавали, новый образ людей. А вы сейчас вот говорите, вот давайте мы эту часть вытащим, а это, мол, сами виноваты.
Вопрос Тадеушу Ивинскому. Как по-вашему, сколько времени потребуется на окончательное искоренение многолетнего взаимного недоверия?
Я, во-первых, хочу отреагировать на последнее слово, по-моему, очень важное. Знаете, когда мы создали новую партию социал-демократическую в Польше 20 лет тому назад, я возглавлял в марте 90-го года первую нашу делегацию, которая приехала в Катин, чтобы поклониться. И я поклониться всем там убившим. И я первый раз тогда, 20 лет тому назад, и в Польше это не было осознано достаточно, узнал, что в этом же лесу Катынском, недалеко от Смоленска, там были похоронены тысячи представителей бывшего Советского Союза, россиян, белорусов, украинцев. И это в Польше теперь лучше понимается. И Я скажу, что это для вас очень ясно, но для поляков теперь только, для большинства поляков ставится ясным, что первой жертвой сталинского режима являлись народы бывшего Советского Союза. Поляки, конечно, этот весь катынский комплекс, он охватывает с нашей стороны 22 тысячи офицеров, но элита Польши тогда погибла. А отвечая на ваш вопрос, это есть, конечно, процесс, который, по-моему, ускорился. Мы, может быть, прошли или проходим Рубикон и увидим, я думаю, что можем где-то в рамках 2-3 лет увидеть качественные положительные изменения. Об историю, конечно, мы не можем забывать. Один из польских философов много лет тому назад говорил, что Польша, немножко иронически, Польша управляема гробами исторически. Но историю надо проанализировать, учитывать лекции, но сосредоточить наше взаимное внимание на новых вызовах современности и будущего.
Вопрос Алексея Миллера. Вот президент Медведев решил также участвовать в равных мероприятиях. Можно ли говорить, что исчезли последние политические препятствия для рассекречивания спорных документов?
Мне представляется, что их и не было никогда. То есть для меня по-прежнему остается совершенно загадкой, почему эти документы не были рассекречены уже давно. Поэтому говорить, исчезли или не исчезли эти препятствия, мне очень трудно. Мне кажется, что их просто не было изначально. Если признать, что это преступление советского режима, то что скрывать-то дальше? Имена следователей, которые давно умерли, имена расстрельщиков, которые давно умерли, я не вижу, что бы нужно было скрывать до сих пор, почему нельзя рассекретить эти документы.
Слушаем вопрос москвички Елены.
Здравствуйте. Я хочу сказать, что у меня больше оптимизма по поводу России, потому что я вижу здесь вот как ситуацию. В России большинство людей или безразличны, или ничего не знают о Катыни. Сейчас вот и в результате Россия не может возродиться как государство порядочных людей, потому что именно население должно отвергнуть сталинизм. Сейчас вот Бог вот так попустил, чтобы все люди, все россияне узнали о Катыни. И вот сейчас именно вот когда Пасха была вместе, люди содрогнутся, потому что они начнут думать об этом. И я верю в то, что они скажут: простите нас, мы хотим стать другими.
Вопрос Тадеушу Ивинскому. Как, по-вашему, станет ли присутствие президента Дмитрия Медведева на траурных церемониях неким символическим актом взаимного примирения?
Я так надеюсь, что будет. Я разделяю этот подход, судя по голосу молодой дамы, которая только что говорила. Есть будущее положительное, что касается наших отношений. Присутствие президента Медведева почему может иметь большее значение? Да, может, то есть не изибен, а о погибших ничего не можно плохого сказать. Но факт остается, что президент Лех Качинский, он являлся главой польского государства 4,5 года. И ни один раз не произошло двусторонняя встреча глав государств. Он никогда не посетил Москвы. Теперь получили, это было тоже очень положительное приглашение на эту церемонию 9 мая. Уже его не будет, но я не сомневаюсь в том, что исполняющий обязанности польского президента маршал Сейма господин Комаровский, наверное, придет. Значит, это будет тоже первый визит президента России в последний период в Польше, так как Путин, бывший президент, приехал в качестве премьер-министра, хотя в рамках этого тандема, ну, можно сказать, этот тандем такой, я бы сказал, я не хочу в ваши внутренние дела вмешиваться, но он параллельный, дуэт такой, по-моему, неплохой. И это будет снова символ, для поляков будет, допустим, большой интерес, так учитывая, что приезжает и Обама, и Саркози, и канцлер Меркель, и приезжает и Саакашвили, и Медведев. Я уже сегодня слышал много опинии, а как будет? Саакашвили может пожать руку или наоборот Медведеву? Это тоже очень интересно для поляков.
Спасибо. Вопрос Алексея Миллера. Стала ли эта трагедия своеобразным испытанием для польского общества, из которого все вышли с честью?
Да. Я думаю, что по тем дням, которые уже прошли после трагедии, можно сказать, что, во-первых, польская политическая система выдержала. Даже в тех случаях, когда процедуры для такой экстремальной ситуации не были прописаны, все было сделано очень достойно.
Спасибо. Напомню, что ситуацию внутри польского общества во время траурных церемоний мы обсудили с историками Алексеем Миллером и политиком Тадеушем Ивинским. Оба были у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Марк Штильман.
Микрофон на свободу Андрей Шары, рядом со мной в студии Александр Козулин.
Люди, когда ты находишься в власти, относятся к тебе, ну...
Хорошо.
Да, хорошо. Когда ты становишься в оппозиции, это вызывает большую настороженность в общении, потому что люди просто могут попасть под каток автоматически.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465.